Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В написание Нового Завета внесли вклад многие апостолы. Это Иоанн, Иаков, Петр, Матфей и другие. Но большая часть Нового Завета написана апостолом Павлом. Послания Павла во многих отношениях образовали ядро Нового Завета. А также именно благодаря Павлу во времена Нового Завета церковь распространилась по большей части цивилизованного мира. Но завершение этой книги, послания к Эфесянам, является, возможно, высочайшим произведением апостола Павла. Этот великий апостол, имеющий божественное откровение, в очень трогательном и дружеском заключении своего письма церкви в Эфесе, показывает, насколько он дорожит не своей силой, не своим видением или своим даром, а тем, что он занимает свое место как живой член в полной координации с телом. И он просит их молиться о нем, он просит их просить о нем. Думаю, сегодня нам предстоит очень трогательное общение. И это наша 59-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашей студии находится Леонид Братцев. Леонид, здравствуйте, добро пожаловать.
Спасибо, Оскар. Мне нравится то, что вы сейчас сказали. Павел занимал свое место как живой член в полной координации с телом. Поэтому, какими бы замечательными мы ни были, как бы ни использовал нас Господь, нам все равно нужны остальные члены. И нам нужен поток жизни между всеми членами. Точно так же, как любому органу вашего физического тела, независимо от того, большой он или маленький, нужен поток одной крови.
Леонид, в нашем изучении послания к Эфесянам мы дошли до 6 главы. И в течение нескольких последних программ мы говорили о духовной войне. Мы говорили о всех доспехах Божьих и о том, что эти доспехи доступны нам только посредством молитвы. И вообще вся духовная война связана с молитвой. Но во время этих сообщений о духовной войне мы много раз говорили о том, что эта духовная война связана не с нами как отдельными людьми. Это духовная война всего тела. Войну можно вести только в теле. Впервые об этом начал говорить Вотчман Ни, и затем эту тему продолжил Уитнес Ли. Воин, о котором говорится в послании к Эфесянам, это совокупный воин, это воин тела. И сразу же после этих слов Павел просит верующих молиться о нем. Думаю, все мы можем увидеть связь между этой молитвой и молитвой о доспехах в предыдущих стихах. Давайте обратимся к этим стихам в 6 главе. Это стихи с 18 по 20. «Посредством всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в духе, и для этого бодрствуя во всякой настойчивости и прошении обо всех святых, и за меня, чтобы мне дано было слово при открытии моих уст, чтобы в смелости поведать тайну благовестия, ради которой я посол в цепях, чтобы в ней я говорил смело, как должно мне говорить». Леонид, это очень драгоценные слова. Могущественный апостол Павел просит церковь в Эфесе молиться за него. и особенно о том, чтобы ему дана была смелость поведать тайну благовестия. Я бы сказал, это указывает на очень многое, не так ли?
Да, конечно, Оскар. И самое главное, это то, что Павел был сосредоточен на Христе, и он осознавал тело. Это свидетельствует о том, как он дорожил телом. И даже его смелость в говорении была связана с его отношением к телу. Наша смелость на самом деле связана с нашим надлежащим отношением к телу. И я особенно ценю то, что Павел не жил независимой, индивидуалистичной христианской жизнью. Он жил жизнью в теле и в общении тела, в единстве с Христом главой.
Леонид, это также подчеркивает то, что если в вопросе духовной войны мы не стоим на основании тела, то, скорее всего, в одиночку мы не сможем одержать победу. Что вы можете сказать об этом?
Конечно, это так. И все то, чем является Христос, как доспехи, предназначены для тела. Поэтому нам нужно оставаться в общении тела. Мы должны благодарить Господа за Павла, который, с одной стороны, является сильным апостолом, а с другой стороны, просто обычным членом в теле Христовом.
Леонид, в первом разделе нашей сегодняшней программы мы услышим отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором также подчеркивается вот именно это положение. Если мы прочитаем заключительные стихи 6 главы в конце послания к Ефесянам, мы узнаем, что, продолжая, Павел говорит: «А чтобы и вы знали то, что касается меня, как мои дела, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный служитель в Господе. Его я послал к вам именно для этого, чтобы вы узнали то, что касается нас, и чтобы он утешил ваши сердца». Вот перед нами предстает апостол. Он посылает дорогого брата Тихика, как он говорит, возлюбленного и верного, который должен известить святых в Эфесе о Павле, который хотел, чтобы они знали о нем, о том, что касается его и как его дела. Я думаю, это чудесная возможность понять, как апостол жил и как он действовал. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In this conclusion, the apostle Paul set up a good pattern. He asked the believers of the church.
В этом заключении апостол Павел показал хороший пример. Он попросил верующих церкви молиться за него. Затем, как апостол, он намеренно послал человека, чтобы тот принес весть о нем святым и утешил их. Это нечто очень сладостное и прекрасное. Тихик был послан не ради большой работы, не для чего-то великого, а просто для того, чтобы принести вести. Мы бы решили, что это нечто недостойное, что этого не стоит делать. Но вам нужно увидеть, что это записано в Слове. Не считайте это чем-то незначительным. Сегодня необходимо восстановить такую же любящую заботу между апостолами и церквями. Не ради какой-то работы, а прежде всего ради общения. В то время нельзя было послать телеграмму. Трудно было отправить даже письмо, поэтому с этим письмом был послан Тихик. И этот вестник принес письмо в Эфес из Рима, из Италии. На самом деле Тихик был просто вестником, с помощью которого было передано это письмо. Здесь Павел сказал немного о Тихике. Он сказал, что это возлюбленный брат и верный служитель, верный вестник. Вы не увидите здесь большой работы, но вам, несомненно, нужно увидеть, что здесь показано сладостное общение, сладостная забота.
Леонид, давайте немного поговорим о том, какое переживание церковной жизни было у этих святых. Апостол Павел написал послание к Ефесянам, находясь в римской тюрьме. Поэтому он не мог прийти сам к этим святым. Но он посылает им это письмо и записывает высокое откровение на бумаге, чтобы его можно было разделить с другими церквями, и он хочет, чтобы это письмо сопровождал данный брат, который бы свидетельствовал о Павле и рассказал, как обстоят его дела. Я бы сказал, это очень сладостная и глубокая картина.
Да, Оскар. Павел написал в первом послании к Коринфянам 12:24: «Бог смешал тело воедино». Мне это очень нравится. То, о чем он писал, было не просто доктриной. Это было его практикой. Даже то, что он послал Тихика, означало, что он осуществлял это смешивание. несмотря на то, что это не было какой-то большой работой. Это было просто выражение любящей заботы и поддержанием общения. И это еще одно свидетельство того, что он не жил независимой и индивидуалистичной христианской жизнью. Он жил христианской жизнью, которая была сосредоточена на Христе и на осознании тела. Мне очень понравилось, что Уитнес Ли назвал эту картину чем-то сладостным. У этих стихов просто сладостный вкус.
Да, мне это тоже очень понравилось.
Потому что они отражают близкие отношения, а не выполнение какой-то большой работы. Это забота друг о друге ради Господних интересов. И если рассматривать все содержание этого послания в целом, его можно связать со 132-м псалмом, в котором говорится, что Господь заповедует свое благословение только тогда, когда есть единство. То, что Павел постал Тихика, означает, что он сохранял единство тела на практике. Он сделал это не только для того, чтобы передать общение о себе самом, но и для того, чтобы получить общение от них. И таким образом он наслаждался заповеданным благословением Христа, раздающего себя как все для них. Итак, если мы действительно хотим получить благословение жизни, благословение подлинного прироста тела Христова, нам совершенно необходимо сохранять это единство так, как это делал Павел. Поскольку это великолепный пример, давайте научимся благодаря ему и будем руководствоваться этим видением, чтобы быть сосредоточенными на Христе и видеть тело.
Да, эта картина очень ясно показывает нам ту заботу, которую проявлял Павел. Конечно, в текст письма входило его учение, и, следовательно, его роль или функция как апостола заключалась в том, чтобы учить. Но мы видим, что гораздо важнее здесь вот это близкое общение, это забота Павла о верующих, которую мы здесь видим. И триединый Бог решает включить это в данное послание. На первый взгляд, здесь не говорится о том, что брат Тихик выполнял какую-то великую работу, ну, великую с нашей точки зрения. Но для Бога эта работа в теле является чем-то великим, не правда ли?
Да, это так чудесно, что Господь включил это в слово, чтобы мы учились на этом примере и понимали, что в своем сердце Он хочет, чтобы мы заботились друг о друге, в любви. И этой заботой является Он Сам, текущий в нас и среди нас.
И это интересно, потому что в нескольких следующих стихах говорится о благословениях апостола святым в Эфесе. Они находятся в заключительном разделе этой книги. Это стихи 23 и 24. «Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать да будет со всеми, кто любит нашего Господа Иисуса Христа в нетленности». Итак, любовь и вера являются ключевыми элементами благословения апостола. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш следующий отрывок.
Now we come to the blessing. This book opens with grace. The enjoyment of the Lord is everything to us.
Теперь мы переходим к благословению. Эта книга начинается с благодати. Наслаждение Господом, как всем для нас, это и есть благодать. И в конечном итоге это послание приводит читателей к миру. Мы движемся вперед с миром, и пока мы идем, нам все еще нужна благодать. Это означает от благодати к благодати. А почему сюда включена любовь? Послушайте, это выражение «в любви» используется в этом послании по крайней мере 6 раз. В книге Откровения говорится, что церковь в Эфесе сделала много добрых дел, но все же Господь упрекнул ее, потому что она оставила свою первую любовь. В Откровении проблема церкви в Эфесе состояла не в недостатке работы, не в недостатке знаний, а в том, что им не хватало любви. Поэтому апостол Павел в своем заключительном благословении между этими основными положениями благословения вставил еще одно важнейшее положение, а именно любовь. Между миром и благодатью стоит любовь. Нам нужна любовь, но здесь речь идет не о нашей любви, а о любви Бога Отца и Господа Иисуса к нам. Это не наша любовь, но в следующем стихе говорится о всех, кто любит. Сначала нас любит Бог, а в итоге его любовь становится нашей любовью к нему. Мы должны жить в Господнем присутствии. Нам нужно оставаться, пребывать, жить в близости Господнего присутствия, то есть в любви, которая приходит к нам. Любовь приходит к нам посредством того, что мы остаемся в близком Господнем присутствии. Если эта любовь приходит, это значит, что она возвратится. Эта любовь становится нашей любовью к Господу. Именно благодаря движению этой любви будет поддерживаться мир, и мы сохранимся в наслаждении Его благодатью.
Леонид, последние два стиха в послании к Ефесянам, несомненно, являются благословением. Они начинаются со слова «мир» и заканчиваются словом «благодать». Но теперь мы видим, что между этими двумя словами вставлено еще одно слово – «любовь». Давайте поговорим вот об этой вставке, о слове «любовь», о том, как она соотносится с миром и благодатью, представленными нам Павлом.
Очень важно увидеть то, что между словами «мир» и «благодать» вставлено слово «любовь». И это должно показать нам, что на самом деле для поддержания мира и сохранения в Божьей благодати мы должны оставаться в Его близком присутствии. Если мы остаемся в Его близком присутствии, Он втекает в нас как любовь. И тогда в нас появляется любовь к Нему как ответ на это. Это показывает нам, что самое главное для нас – каждый день постоянно оставаться в глубине Его драгоценного сладостного присутствия. Это означает, что на практике мы постоянно в течение дня говорим Господу: «О, Господь Иисус, я люблю Тебя». Если мы поддерживаем свою любовь и открытость по отношению к Нему и остаемся в близости Его присутствия, то Он втекает в нас, как любовь, и мы отвечаем Ему любовью. И это сохраняет нас в состоянии мира и поддерживает наше наслаждение им, как благодатью. Поэтому секретом здесь является любовь. И здесь я хотел бы предложить нашим слушателям заказать у нас восстановительный перевод Нового Завета. Это не просто новый перевод, в нем также есть замечательные примечания. В Откровении, 2 глава, 4 стих, говорится, что несмотря на то, что верующие в Эфесе делали много добрых дел и много всего хорошего, Господь имел одно против них. Они оставили свою первую любовь. А это очень важно. Если вы прочитаете восстановительный перевод с примечаниями, вы найдете предложение, в котором говорится: «Ничто, кроме любви, не может сохранить нас в надлежащих отношениях с Господом». Это ясно объясняет, почему между словами «мир» и «благодать» вставлено слово «любовь». Ничто, кроме любви, не может сохранить нас в мире, а также поддержать наше наслаждение как благодать. Поэтому давайте будем просто любить Господа и оставаться в глубине Его присутствия каждый день.
Чудесно. Это очень сладостное и замечательное общение. И мне нравится это положение о любви, Леонид. И я бы сказал, что вот это примечание к Откровению 2.4 – это классическое примечание. А сейчас нам нужно вернуться к этим стихам в 6 главе послания к Ефесянам и увидеть, что любовь приходит не одна. Она приходит вместе с верой. Итак, любовь и вера. В 6 главе послания к Ефесянам в заключительном стихе говорится: «любовь с верой от Бога». Интересно, что апостол Павел употребил похожую фразу еще в одном из своих посланий. В первом послании к Тимофею, в 1 главе, в 14 стихе он говорит: «И благодать нашего Господа преизобиловала с верой и любовью в Христе Иисусе». Итак, очевидно, что между любовью и верой существует связь. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Now, look at the way the Apostle Paul composed. He says, and love with faith. Love with faith. This is...
А теперь посмотрите на то, как построил это послание апостол Павел. Он говорит: «и любовь с верой». Любовь с верой. Это предназначено не для спасения. Это предназначено для продолжения, для общения. Если у вас нет веры, если вы не верите, если у вас возникает много сомнений, если вы теряете свою веру, она у вас пропадает, вам трудно любить Господа. Если ваша вера поколеблена, если ваша вера повреждена, ваша любовь уменьшается. Поэтому, чтобы любить Господа, чтобы у вас было хорошее продолжение в общении с Ним, вам нужно верить. Я уже говорил, что слово «любовь» в этом стихе — это любовь от Бога, это Божья любовь. Вера не от Бога, вера от нас, с нашей стороны. Любовь со стороны Бога, а вера от нас, с нашей стороны. Даже здесь эта фраза «любовь с верой» подразумевает движение любви от Бога к нам и движение веры от нас к Богу. Бог дает нам любовь, а затем мы отвечаем на это верой. Следовательно, любовь приходит к нам, а вера исходит от нас. Между верой и любовью существует движение. Это то, что нам нужно. Нам нужно такое движение между миром и благодатью. Как мы можем оставаться в состоянии мира? Благодаря Божьей любви, приходящей к нам, и благодаря нашей вере, приходящей к Нему. Посредством этого движения между любовью и верой, движение в обе стороны между Богом и нами, будет поддерживаться, сохраняться состояние мира, и тогда прибудет и благодать. В конечном итоге апостол Павел говорит, «Благодать да будет со всеми». Это чудесно. Аллилуйя. Мы все должны говорить одно. Мир и любовь с верой и благодатью от Бога Отца и Господа Иисуса Христа да будет со всеми нами. Аминь. Аллилуйя за мир. Аллилуйя за любовь и веру. И аллилуйя за благодать.
Леонид, это замечательная картина. В конце этого высокого послания мы видим любовь и веру. Давайте поговорим об этом замечательном движении. В этом заключительном разделе нашей программы давайте коснемся этой темы «Божественное движение».
Очень хорошо. Я думаю, что это очень важное слово «движение». Все, о чем мы говорим сегодня, так или иначе связано с движением. То, что Павел послал Тихика в Эфес, тоже было связано с движением. А затем то, что слово «любовь» вставлено между словами «мир» и «благодать», тоже связано с движением. Любовь в этом смысле связана с тем, что у нас в себе нет никакой любви. Но по мере того, как в нас втекает Божья любовь, если мы остаемся в близости Его присутствия, любовь изливается через нас к Нему и к другим членам тела. Это движение. И затем мы здесь видим любовь с верой, что указывает на еще один вид движения. В том смысле, что любовь действительно исходит от Бога, а вера исходит от нас. Она заключается в том, что мы верим в Него. Мне очень нравится, что Божье домостроительство, как говорится в первом послании к Тимофею 1:4, находится в вере. Нам нужно осуществлять это на практике, упражняться в своем духе, чтобы верить. Если вера вытекает, тогда наша любовь к Господу уменьшается. Поэтому нам нужно поддерживать это движение веры и любви, заботиться о вере, чтобы она не пострадала, потому что в противном случае уменьшится наша любовь. С другой стороны, мы должны сохранять себя открытыми для любви, чтобы он втекал в нас. Тогда в результате мы будем наполнены верой. Любовь и веру трудно разделить, потому что любовь и вера исходят от него. Без него у меня нет ни капли веры. Без него у меня нет ни капли любви. С другой стороны, любовь приходит от Него, а вера – это наш ответ Ему. Я очень ценю это. Здесь можно привести в пример первое послание к Фессалоникийцам, где говорится о нагруднике веры и любви. Понятие «нагрудника» подразумевает грудь, которая символизирует что-то незащищенное, что-то нежное. Грудь символизирует наши нежные отношения с Господом в любви. Но это не просто грудь, это нагрудник. Нагрудник – это что-то прочное и жесткое. Жесткое и нежное объединены вместе. Что обозначает жесткость? Нам нужна вера. Мы верим в Христа. Мы верим во все божественные факты истины. И это позволяет нам оставаться в мягких, нежных, близких отношениях с Ним в любви. Поэтому аллилуйя за нагрудник веры и любви. И всем нашим слушателям мы желаем благодать да будет с вами.
Я согласен с вами. Нам нужно наслаждаться этой верой и любовью. И мы желаем всем нашим слушателям благодать да будет с вами. Итак, это заключение данного послания, но это не конец нашего жизнеизучения. Послание заканчивается такими сладостными словами, и я рад, что вот мы коснулись этого заключения, но сейчас мы хотим вернуться к началу этого послания, послания к Ефесянам, и рассмотреть еще несколько положений, которые достойны того, чтобы разобрать их более подробно. Мы прошли все это послание, это была наша 59-я программа, посвященная посланию к Ефесянам. Но это не конец нашего жизнеизучения послания к Ефесянам. Мы приглашаем наших слушателей послушать нашу следующую программу, в которой мы рассмотрим некоторые важные положения и снова будем слушать отрывки и сообщения Witness Lee. Леонид, спасибо за участие в этой программе.
Спасибо вам, Оскар, и всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключении нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Леонид Братцев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.